Всем привет! С вами подкаст «Хьюстон. У нас проблемы» и его ведущие Маша и Люба.
Мы два клинических психолога, и здесь мы говорим о том, как психотерапия и знания психологии могут помочь нам в наших ежедневных психологических трудностях.
В прошлом выпуске мы говорили о теме игр, игромании и всего такого. Тогда как раз ты, Люба, начала делиться своими переживаниями по поводу того, а вдруг у тебя там есть какие-то проблемы. И я что-то сидела и думала о проблемах, подумала, что есть одна зависимость, которая меня очень напрягает. Это зависимость от употребления алкоголя. У меня так случилось, что одно из моих хобби связано с употреблением алкоголя. Я как раз увлекаюсь вином, его культурой и так далее. И как раз, когда я записывалась на свой курс сомелье, я подумала, а не проблема ли это?
Кстати, да, вот интересно, представляешь, да, есть целая культура, целая профессия сомелье, да, есть виноделы, которые относятся к своему вину как к некому творчеству и искусству.
Я даже, тоже так думаю, потому что это очень удивительный, прекрасный мир, но это меня и напрягло, там же очень тонкая грань, где это переходит в какую-то проблему, и я начала волноваться, переживать и думать, а в какой же момент это становится проблемой. Плюс, кажется, вообще как-то мало мы говорим. Не мы, это не мы с тобой, а мы как-то в культуре, да, говорим про алкоголь, про его употребление, вот это вот все. И мне кажется, было бы полезно поговорить об этом еще, учитывая, что скоро начнется Новый год, новогодний сезон. В России 10 дней праздников, 10 дней всякого взаимодействия с алкоголем, иногда приятного, иногда не очень. Думаю, стоит обсудить эту тему.
Да, мне кажется, это сейчас очень актуально, и давай с тобой обсудим. Хотя мы с тобой не являемся специалистами по работе с расстройствами, связанными с употреблением вообще любых веществ, да. Мне кажется, имеет смысл сегодня спросить эксперта об этом, да.
Да.
Но прежде чем мы перейдем к разговору с экспертами, давай с тобой сейчас еще чуть-чуть обсудим, да, вот эту тему. В последнее время, как мне кажется, поскольку у нас вот эти все новые выпуски, там, редакции расстройств ДСМ, МКБ, да, там, насколько я знаю, там много новых, скажем так, критериев, связанных с употреблением алкоголя. И вот, в принципе, у нас есть в России вот это понятие зависимость, да, там, у меня зависимость от алкоголя, я там пьяница, алкоголик. Как бы в медицинских классификациях сейчас такого нет. Там немножко вообще другие термины, и термин зависимости, он такой очень расплывчатый, меняется. И мне кажется, вот сегодня было бы интересно прояснить вообще, а где граница какого-то такого условно здорового употребления и чего-то, что уже начинает вредить.
Да, еще у зависимости есть такая коннотация, что это прям люди, которые вообще не могут жить без алкоголя, у них сильная тяга и так далее. И мы в обычной жизни очень редко это встречаем. При этом мы много можем встречать людей, которые иногда очень сильно напиваются и потом мучаются от сильного похмелья, а потом снова идут и напиваются. И еще что-нибудь такое происходит. Или ты такой собирался выпить бокал вина за ужином, а выпил три, зачем ты это сделал? И всякие такие вещи происходят, какое-то неконтролируемое употребление, не потому что у тебя вот эта вот старая формулировка зависимости, а по каким-то другим причинам. И я думаю, это чаще с людьми встречается в обиходе, в обыденном, потому что алкоголь огромное место занимает в нашей жизни. История алкоголя настолько древняя, там несколько тысяч лет уже есть данные о том, как с помощью брожения получали разные напитки. То есть это настолько плотно засело в нашу жизнь. Вряд ли мы когда-то от этого избавимся. Да и я, человек, у которого есть такое увлечение, мне бы и не хотелось это избавляться, но мне бы хотелось понимать, как бы я могла свою жизнь таким образом не ухудшать, а только улучшать.
И вообще, безопасить.
И возможно ли это? Вот.
Да, очень понимаю твою тревогу по этому поводу.
Поэтому мы решили позвать к нам нашего коллегу Дмитрия Фролова. Он является психиатром-наркологом, психологом и фасилитатором групп взаимопомощи Smart Recovery. Это бесплатные группы взаимопомощи для людей с зависимостями и для их близких. И сейчас будем слушать наш разговор с ним о всех этих интересующих вопросах.
Ну что, Дима, привет!
Привет, Дима. Да, привет!
Давай начнем. Собственно, еще расскажу. Мы сегодня тебя пригласили, чтобы ты нам все рассказал, все прояснил, поскольку мы не являемся специалистами по этой проблеме. Нам очень важна твоя помощь, и было бы здорово, если бы ты сейчас ответила на наши вопросы. А, собственно, первый вопрос, то, что мы уже сейчас говорили. Расскажи, пожалуйста, вообще, а в чем разница между вот людьми, у которых есть расстройства, связанные вот с употреблением алкоголя, и людьми, которые, ну, просто в каком-то бытовом плане пьют иногда. вообще, когда можно понять, что есть проблема, когда вот это бытовое такое выпивание иногда на праздники, там, не знаю, по выходным, превращается в какую-то проблему. Расскажи, пожалуйста, вообще про критерии расстройства.
Так, ну, в каком-то смысле любое употребление алкоголя является некоторой проблемой, но не клинической. Потому что нет безопасных доз употребления, есть дозы с низким риском.
О.
Вот. И здесь проблема в том, что в разных странах разное понимание этих низкорисковых доз. Потому что разные по-разному считают дринки. То есть обычно измеряют в дринках, столько-то дринков в день или в неделю.
Uh-huh.
И, например, в Британии один дринк – это 8 грамм чистого спирта, а в некоторых странах 20 грамм. То есть разница больше, чем в 2 раза.
Да, интересно.
И, соответственно, безопасные дозы в каждой стране разные. То есть, если ты в Англии, ты легко превысишь безопасную дозу употребления. А если ты где-нибудь в Японии, там, по-моему, там тяжелее ее превысить. И если ориентироваться на международную норму, то ВОЗ говорит о том, что не более 2 стандартных единиц, не более 2 дринков в день. И не более 5 дней в неделю. Вот у ВОЗ такие нормы. Но ВОЗ не определяет, сколько в дринке алкоголя. И в этом тоже проблема, что нету какой-то стандартной системы. И если взять как раз 10 грамм чистого спирта, то это где-то 250 миллилитров пива. То есть полбутылки пива получается. То есть бутылка пива – это как раз 2 стандартных единицы. В общем-то, это на самом деле очень трудно удержать в голове, когда сам считаешь и думаешь. Вот, и скорее я ориентируюсь там, на 1-2 дринка, где-то полбутылки, бутылка пива, там, 1-2 рюмки там, водки. Это там, бокал вина, да, это, можно сказать, низкорисковая доза.
Что это значит? Я читала у кого-то, что значит низкий риск. Это значит, что это та доза, которую вывели, что вероятность того, что из-за этого у вас будут какие-то расстройства, проблемы со здоровьем, связанные с употреблением, 1%. И вот когда мы говорим про алкоголь, это кажется типа не страшно. Автор приводит такой пример, он говорит, а если бы вам давали пить яд и сказали, что с вероятностью 1% у вас там будет такое-то заболевание, стали бы мы это пить? Вот я у тебя спрашиваю про то, как мы будем вот этот низкий риск интерпретировать. Это же не значит, что ничего не произойдет. Что,
да,
что
конечно.
Это значит вообще?
Ну, просто есть исследование, что употребление алкоголя, в принципе, повышает вероятность там, онкологических заболеваний. Там, не, по крайней мере, там, у женщин, там, по-моему, рак молочной железы. То есть какие-то данные, которые говорят, что все-таки употребление, хоть какое-то употребление алкоголя, повышает вероятность каких-то заболеваний. И есть вероятность развития зависимости, потому что мы не знаем, разовьется человек в зависимости или нет, а употребление алкоголя является фактором риска развития зависимости. Опять же, никто не знает. И поэтому здесь нельзя сказать, так, можно или нельзя пить. Это личный выбор каждого. И вот мне понравилось, как в одной книге, в одном руководстве по психиатрии написано, что это как опасный вид спорта. То есть есть вероятность погибнуть, да, но как бы ты сам решаешь, будешь ты получать это удовольствие, которое, в принципе, может быть, правда, не факт, что это приведет тебя к проблемам, но ты должен понимать, вот что главное, ты должен брать ответственность, что это не просто так, это не какая-то ерунда выпить, да, это некоторая ответственность, что если я выпиваю, я беру ответственность, что, возможно, мне придется столкнуться с проблемами, с физическим или психическим здоровьем.
Это классное сравнение с опасным видом спорта.
Но если мы уже превышаем эти там один, эти, ну, допустим, будем ориентироваться на ВОЗ, 2 дринка в день. То есть, если мы выпиваем там несколько дринков подряд, тем более за короткое время, там за 2 часа, и достигаем состояния такого опьянения, да, выраженного, то это уже рискованное употребление. То есть это когда нету клинических как бы, проблемы, считается, но люди периодически, например, ты по выходным, правда, напиваешься. Вот. Но у тебя нет зависимости, у тебя нет какого-то вреда для здоровья еще, ничего не наступило. Но ты просто превышаешь рекомендованные дозы. Ну, не рекомендованные, а дозы с низким риском. Ты превышаешь систематически. Но это как, допустим, наверное, не делать зарядку, наверное, да, там не заниматься физической активностью. То есть это, у тебя еще нет проблем со здоровьем, но если ты будешь делать это постоянно, то как бы это может привести к проблемам.
Да, ты
занялся, вот ты уже начал.
Да. Слушай, получается, смотри, у нас вот выстраивается такая градация. Не употребление, употребление с низким риском и рискованное употребление. Дальше, я так понимаю, уже идет, собственно, само расстройство употребления, да?
Да, ага. Да. А вот дальше уже, это, есть первое, это пагубное употребление, если мы берем по МКБ-10, МКБ-11, это пагубное употребление. И это значит, что есть вред какой-то, то есть или эмоциональный, то есть проблемы с настроением уже есть, или проблемы социальные, то есть пропуски работы, опоздания, прогулы, потери вещей, денег, проблемы в отношениях, там, проблемы с досугом. Но вот есть вред. А если есть зависимость, то по МКБ-11 там как бы уже считают, это тогда, когда у тебя есть, во-первых, сильное желание уже употреблять. И сильное желание, потеря контроля, рост толерантности, то есть нужно все больше и больше употреблять, синдром отмены, то есть неприятные симптомы, которые возникают после прекращения употребления через 4 до 12 часов в среднем и суток. То есть есть сильная потеря контроля, и как бы основное, что все-таки как в МКБ-11, на мой взгляд, это идея в том, что это становится центром твоей жизни, употребления. То есть это становится приоритетом. А не от этого. И при этом здесь нет такого, ну, раньше же как считалось, что главная зависимость — это если есть вот синдром отмены, если есть, и рост толерантности. Так называемый физический симптом зависимости. Но и в МКБ-10 уже так было, и в МКБ-11. На самом деле они не являются обязательными. Главное, чтобы выполнялись 3 критерия из 6. Сильное желание употребить, трудности в контроле, синдром отмены, высокий рост толерантности, приоритетность употребления и продолжение употребления, несмотря на вред. Вот. И вот должно быть 3 из 6. И по МКБ-11 это должно быть в течение года, насколько я помню, но если такое поведение наблюдается даже месяц, можно, в принципе, предполагать такой диагноз. Здесь интересно сравнить с американской классификацией DSM, потому что там нет понятия зависимость. И также они избегают понятия аддикция, потому что аддикция — это вообще, в принципе, типа пристрастие. Там, да, оно ничего не говорит, что мы считаем. Но его, конечно, постоянно все используют, и специалисты тоже. Зависимость тоже неопределенный достаточно термин, и его, там очень много противоречий насчет него. И также злоупотребление — тоже противоречивый термин, потому что к злоупотреблению фактически относится и пагубное употребление, и зависимость тоже к злоупотреблению. И в DSM поэтому они говорят: расстройство употребления легкое, умеренное и тяжелое. И там есть, там, по-моему, 11 критериев, и вот 2-3 – это, значит, у тебя легкое расстройство, среднее, потом, если больше симптомов, 5-6, по-моему, и дальше тяжелое. Ну, фактически, если мы возьмем по DSM, то получается, что там то, что называется легким расстройством, да, употребления, это похоже на пагубное употребление, пересекается. А умеренное и тяжелое — это уже похоже на зависимость. Но на самом деле умеренное скорее между пагубным употреблением и зависимостью, может быть, такие случаи, которые как бы вроде зависимость, а вроде независимость, пагубное употребление. То есть мне кажется, важно не рассматривать это как вот точно вот. Мне кажется, это проблема, когда мы думаем о зависимости, потому что, ну, у меня, наверное, еще нет зависимости, значит, можно пить. Поэтому это некоторый континуум, да, ты не знаешь, когда оно у тебя начнется, в какой момент, и здесь нет такой вот точки, когда ты можешь сказать: вот теперь ты точно зависим, а тут независимый. Ну, может быть, если только уже физические симптомы, правда, есть, рост толерантности и синдром отмены, тогда да. Тогда, вероятно, мы можем уже. Поэтому раньше-то это использовали как основной критерий, потому что здесь ты как бы уж, ну, как бы... Это достаточно объективно наблюдаемые симптомы. Ну, в общем, да, поэтому важно, мне кажется, ориентироваться, да, на то, что уже есть вред, есть проблемное употребление. Если ты понимаешь, что у тебя уже есть вред для твоей жизни, то, вероятно, у тебя пагубное употребление, и скоро, возможно, уже не за горами и зависимость.
А поделись, пожалуйста, своими мыслями, почему вот человек из точки, где он просто, ну, в какой-то момент своей жизни, не знаю, подростком начал пить и дошел именно до пагубного употребления, вот когда он не может остановиться, когда он планировал выпить, не знаю, 2 бутылки пива, а выпил 6 бутылок пива, ему плохо, но как бы критериев зависимости у него нет. То есть это не объясняется именно тягой к алкоголю или высокой толерантностью, не этим. Вот просто на разных тусовках люди иногда чрезмерно употребляют, хотя не хотят этого. Вот чем это объясняется?
Ну, во-первых, я бы здесь уточнил, все-таки мне кажется, что как будто бы, даже то, как ты говоришь, да, как будто бы, что вот есть какая-то точная зависимость, когда вот прям точно есть, а когда... Но мне кажется, что это же используется больше для отказания помощи, именно того, чтобы... Поэтому критерии зависимости были в каком-то смысле расширены, что дело не в том, что есть обязательно влечение, обязательно синдром отмены и рост толерантности. Их может не быть, и быть зависимость по критериям МКБ-10 или ПДСМ. Почему это так сделано? Потому что некоторые люди, правда, как бы у них нет таких вот тяги и синдром отмены и влечения, но, в принципе, может быть состояние, которое соответствует критериям зависимости фактически.
Mm-hmm. Мне просто интересно, какой вклад в это делает низкая осведомленность. Многие люди, когда пьют, не знаю, там пиво или еще что-то, они же не думают о том, что есть минимальная допустимая норма, и там мне нужно ее выдержать. Просто есть, не знаю, пиво, и все его пьют, и все. И люди не думают о последствиях и не отслеживают их потом. Типа, ну, болит голова с утра, у всех болит голова с утра. Как бы это не кажется какой-то проблемой, соответственно, и никто не управляет этим и не говорит: все, вот у меня есть такая норма, я больше не преувеличиваю.
Да, я думаю, проблема в том, что здесь просто нам кажется, что алкоголь безобидный напиток, что это просто что-то, ну, ничего такого серьезного. Ну, перепил и перепил. Все пили, все перепивают. И нам кажется, что это что-то такое нормальное, потому что мы постоянно с ним сталкиваемся. Мы не понимаем, что это... И мы не видим последствий часто, потому что люди, например, с тяжелыми зависимостями, ну, то есть их, они могут, во-первых, социально выпадать, и мы их не видим, да, и они как бы пропадают в нашем поле зрения. Нам кажется, что... Ну, вот мы же видим, как социально успешные люди пьют, например, наши там знакомые, мои друзья, там, родственники, или напиваются даже, нам кажется, все ок. А когда они уже все выпадают из общества или имеют серьезные проблемы, мы их не видим. Это одна, на мой взгляд, проблема, как, почему люди продолжают, то есть не задумываются о последствиях. А во-вторых, проблема в том, что мы думаем, что люди зависимости, это какие-то особенные люди, вот у них она развелась, они какие-то, они не умеют себя контролировать, а у меня сила воли есть, я себя буду контролировать. А нам кажется, что вот в этом проблема. А на самом деле важно понимать, что любое употребление приводит, есть вероятность, что ты перестанешь себя контролировать. Мы не знаем.
Вот,
никто не знает.
Да, да, кстати, вот, Дим, то, что ты сейчас сказал, хочу прокомментировать. Я тоже в последнее время столкнулась с тем, что у меня, кажется, есть убеждение о том, что если у человека есть именно зависимость, то он, я не знаю, выглядит как-то там девиантно, он деградирует, он выглядит как-то ужасно отразительно, он не социализирован. И я столкнулась с тем, что так как я пользователь ТикТока, я в последнее время стала часто натыкаться на аккаунты молодых девушек, там, не знаю, 25-35 лет, которые рассказывают, которые в ТикТоке ведут свой аккаунт в качестве дневника как бы трезвости. Каждый день они выкладывают видео, говорят о том, что я сегодня трезвая, там, или не знаю, или я сорвалась, потому что у них зависимость. Для меня это очень было удивительно, потому что, ну, как говорится, по ним не скажешь. Смотришь на нее, вроде молодая девушка, по ней не скажешь. И мне кажется, это вот к тому, что на самом деле иногда зависимость, там, пагубное употребление, оно как бы внешне, ну, его можно вообще никак не увидеть. Человек может выглядеть очень там адекватно, социализирован, он может быть успешен, и ничего не выдавать вообще его расстройства.
Конечно, да.
Да, вот интересно.
Ну, это так же, как, да, с расстройством личности или с тревогой, да, нам кажется, ну, человек же не выглядит как-то странно, ведет себя, да, поэтому у него могут быть очень тяжелые симптомы, да.
Я довольно часто слышу, что какое-то очень там минимальное употребление, например, того же красного вина, наверное, мы все слышали этот миф, что это каким-то образом полезно там для сердца, для давления и так далее. Ну и, соответственно, мы бы хотели тебя сейчас, Дим, спросить вообще, что ты думаешь об этом, так ли это?
Ну, я думаю, что, может быть, это не совсем миф, то есть польза какая-то есть от алкоголя, вероятно, да, и от вина, может быть, тоже. Но, насколько я понимаю, исследования противоречивы, вот. Но при этом, скорее, идея в чем, что возможная польза от алкоголя, она намного меньше, чем потенциальные риски. Поэтому не имеется, поэтому никто не будет рекомендовать это, как я видел в учебнике по руководству по фармакологии там, 50-х годов. Там было написано про то, что вот употребление слабоалкогольных напитков улучшает состояние больных, и вот там пиво, вино, там в руководстве по фармакологии было. А сейчас, конечно, врачи не рекомендуют алкоголь, да, употреблять. В принципе, никто не может его рекомендовать. Ну вот, но это спорный вопрос, то есть, возможно, какую-то пользу можно получить от этого, но просто ту же самую пользу можно получить другими способами, там, физической активностью или употреблением фруктов и овощей, которые не несут такие высокие риски.
Ну ладно, на самом деле я смотрела тоже эти исследования, и там в основном, где отмечалась польза красного вина, это были люди, которые сидели на такой средиземноморской диете, И там непонятно, как бы корреляция есть, но нет причинно-следственной связи, что именно с этим связано. Возможно, то, что у них такая хорошая сердечно-сосудистая система и очень низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний был связан не с тем, что они вино пили, а с тем, что у них была средиземноморская диета и еще какие-то там факторы их жизни. Ага. Но при этом обычно же интерпретации, особенно в популярных изданиях, они очень короткие, что польза красного вина, польза того-то и того-то.
Да, это также, когда есть, говорят про пользу употребления умеренного, да, это взято из того, что есть некоторая корреляция, что, правда, когда исследовали, что люди, которые употребляют умеренно, вроде бы там дольше живут, чем те, кто пьют неумеренно, и те, кто совсем не пьют. Но проблема в том, что это скорее объясняется тем, что люди, которые умеренно пьют, у них не было зависимости, нет зависимости. А те, кто воздерживаются, они часто, у них есть была зависимость, и у них уже были проблемы со здоровьем, поэтому они бросили совсем пить. Вот, многие из них. То есть, да, есть другие факторы, которые влияют. И, то есть, если бы эти же люди не пили, да, у которых есть другие вот средиземноморские факторы положительные. Средиземноморская диета, высокий уровень жизни, там, образование, семья. А если бы они пили, они могли жить еще лучше и дольше, да. Но если они умеренно употребляют, это, вероятно, не так сильно на них влияет часто.
Да, интересно. Спасибо, Дим. Ну и тогда еще один вопрос у меня связан с мифом, у меня так их накопилось, связанный с подростками. Как ты думаешь, вредно ли пить подросткам алкоголь? Я просто вот как-то, не знаю, поскольку я ребенок 90-х, люди, которые родились в 90-х, мне кажется, вообще родители, они не особо вообще понимали, что детям там можно или нельзя пить, какие есть выгоды для этого, минусы. Вот. И я довольно часто наблюдала это, что там, у меня, например, в семье родственники, они, в принципе, ну там... предлагали иногда, скажем так.
Ну, не то, что да, предлагали. И, то есть, да, это, и, конечно, ну, вот здесь, кстати, тоже к рискованному употреблению можно отнести употребление алкоголя подросткам, в принципе, любое количество употребления. Потому что для них, так же, как для людей с заболеваниями какими-то, да, то есть есть состояния, при которых любое употребление алкоголя будет опасным, да, то есть это подростковый детский возраст, беременность, приемы лекарств, которые взаимодействуют с алкоголем, и там, да, физические какие-то тяжелые, какие-то медицинские состояния, вот. Поэтому, да, это то, что можно отнести как минимум к рискованному, да, употреблению, к рискованному употреблению, да.
Да,
к разговору о подростках я читала вот новую книгу Дэвида Ната, может быть, ты слышал, который бывший нарколог Британии основной. Он написал книжку, в общем, про алкоголь.
А, ну слышал про него, да. Слышал.
Вот. И он тоже про подростков написал, он открыл мне глаза, почему в мире алкогольной продукции есть вот эти мерзотные напитки, очень сладкие, типа, не знаю, там, ягуаров и так далее. Потому что алкоголь сам по себе невкусный, то есть вот это вот... Он сказал, это миф, что вам нравится вкус там Пино Нуара 86-го года, потому что если бы вам не давал алкоголь вот это вот ощущение, которое он дает, вам бы вкус не нравился. И поэтому подростков, обычно подростки начинают свое употребление с какого-то очень сладкого, очень такого завуалированного напитка, где алкоголь на самом деле не ощущается. И только после этого, когда наш мозг уже распознал вот это вот ощущение, для кого-то это расслабление физическое, для кого-то это социальная раскрепощенность. Вот пока мы еще не знаем об этом, нам нужно вкусовые подсластители. Теперь я поняла, зачем вот это мерзотные напитки продают. Я-то уже поняла, как алкоголь на меня действует, и мне в целом Пино Нуар какого-то года кажется очень вкусным.
Да, вспомнила еще один миф, тоже связан с ТикТоком. Маша читает исследование, я смотрю ТикТок. Интересно. Короче, тоже наткнулась на одного человека, он так убедительным голосом на видеокамеру говорил о том, что если вы пьете раз в неделю, у вас зависимость. Если вы пьете раз в месяц, у вас зависимость. Ну и, разумеется, там, если вы пьете каждый день, у вас зависимость. Ну и, в общем, он просто говорил о том, что вот, да, это точно 100% зависимость. Он так уверенно это говорил, что я испугалась и все, думаю, так, у меня зависимость.
Перестала пить каждый день.
Да, вот, Дим, что ты думаешь об этом? Ну, мы уже немножко говорили про критерии, но вот можешь еще рассказать вот про вообще то, так ли это?
Ну, во-первых, да, сам по себе эти терминологии, она сложная и противоречивая. Еще раз скажу, про аддикция, где зависимость, где злоупотребление. Поэтому говорят, да, про расстройство употребления. И просто скорее есть проблемы с употреблением разной степени выраженности. Да, у кого-то они пока вот вообще еще их не видно, тех, кто употребляет с низким риском. Потом они постепенно-постепенно как бы могут возрастать, да, вплоть до того, что называют зависимостями. И здесь это не связано с количеством, в принципе, употребления, да, или с частотой употребления. Нет в критериях такого, что если ты выпиваешь там раз в неделю бутылку водки, то у тебя зависимость. А если ты раз в месяц рюмку, то у тебя нет зависимости. Это не связано с частотой и количеством, это связано вот именно с симптомами. Ну, если взять самое простое, это
прям.
С последствиями, да, и с проявлениями. То есть это вот физические симптомы, это влечение, да, это рост толерантности, то есть большее количество нужно для употребления, это синдром отмены, неприятное ощущение после прекращения, употребление становится приоритетным, и трудности в контроле. То есть если есть 3 из 6, то и это наблюдается в течение там, определенного периода за последний год, какого-то да, периода, в принципе, любого, месяц, например, обычный, там, можно сказать, да, вот, то есть... То есть, если есть приоритетность употребления, то есть я думаю об алкоголе, просыпаюсь об этом, думаю, ложусь спать, об этом думаю. Если я хотел выпить рюмочку, а выпил 3 рюмочки. Если у меня уже из-за этого, я из-за этого пропускаю работу, то у меня уже есть 3 симптома. Но опять же, здесь никто не может, то есть это только может фактически врач оценить, да, или, то есть нужно учитывать в комплексе все симптомы, чтобы сказать, что соответствует критериям или нет. И опять же, это будет тоже все равно скорее спорно и не математически точно.
Да, понятно, понятно.
Скажи, это, наверное, вопрос, который нас как обывателей с любой волнует, и, может быть, всех людей. Вот мы обсудили, что есть некие стадии. Вот есть, когда ты совсем не пьешь, есть, когда ты просто пьешь, есть, когда уже есть чрезмерное употребление, ну и там, например, зависимость. Вот континуум есть. Можно ли оставаться в начале этого континуума, когда ты просто употребляешь алкоголь в нормальной дозе, без вреда для здоровья, с удовольствием, и не попадаешь в эту точку, где все кошмар? Это реалистично?
Ну, я бы не сказал, что это именно стадии все-таки, да, потому что это не... Да, что это прям стадии, да. А, потому что как вопрос о стадиях, что многие говорят про первую, вторую, третью стадию, и в МКБ-10 есть они, например, да, но, но в современных руководствах зарубежных нету про стадии, и как вот, все-таки и в МКБ-10, который не адаптирован для России, там нет про стадии. Для России, когда адаптировали, туда российские специалисты внесли эту идею про стадии. Вот, и в МКБ-11 нет про стадии. И, то есть... Потому что течение бывает вариабельным. Даже если человек есть как бы зависимость, он может потом прекратить пить и не пить вообще. Как бы, все. А вот. И нет такого, такой прям линейности в развитии. Это один момент. А вот другой как раз про то, можно ли остаться, да, на низкорисковом употреблении, да, или на рискованном употреблении. Ну, если повезет. Если повезет, то да, может быть. Это зависит ведь еще от генетики, то, что мы не можем чем управлять. Да. И... Поэтому, например, да, ну, в анонимных алкоголиках они говорят, что они предпочитают же это болезнью, и некоторые тоже подходят, что это болезнь, потому что, грубо говоря, пьют-то практически, ну, не все, конечно, но многие пьют, да, очень многие пьют, но далеко не у всех развивается зависимость. И, вероятно, можно считать, что эти люди как бы генетически, да, предрасположены к этому, но не только и генетики дело. И поэтому как повезет, да.
То есть... Только вопрос везения, насколько наша генетическая предрасположенность к этому. А если мы усиливаем поведенческий контроль?
Ну, наверное, да, можно. Опять же, мы можем, да, если я слежу за тем, чтобы не превышать низкорисковые дозы, если я стараюсь там заниматься спортом, там, вести какой-то сбалансированный образ жизни, следить за эмоциональным состоянием, то как бы я снижаю вероятность этим, да, и если я... Но если я вижу, например, мне кажется, здесь нужно ориентироваться, если ты уже понимаешь, что... Если есть, опять же, родственники, у которых была зависимость, да, то есть тоже нужно это учитывать, да, если есть родственники, родители, была зависимость, то это тоже, да, повышает риск. И что здесь нужно быть очень осторожным, вот. И как бы мы должны... Каждый сам должен взвесить все свои риски. Свои физические заболевания, наследственность, предрасположенность к этому и... Думать, а стоит ли мне это делать? Если стоит, то окей, я беру ответственность на себя и пытаться придерживаться этого. Если ты видишь, что ты уже теряешь контроль над этим, то как бы то остановиться и совсем, может быть, этого не делать, если получается контролировать, не употреблять совсем.
Да, может быть, Дим, тогда ты расскажешь про то, как ты помогаешь людям, которые не могут остановиться и выходят за пределы.
Мне нравится как раз программа Smart Recovery, группа взаимопомощи для людей с аддиктивным поведением. И там такая идея, что есть 4 пункта программы. И И я тоже, когда в своей работе, когда консультирую людей с такими проблемами, ориентируюсь на эти 4 пункта программы. То есть это работа с мотивацией, потому что могут быть такие проблемы, что я не знаю, стоит ли мне бросать, не стоит, стоит мне ограничить или не стоит, совсем бросить, или там, насколько получится ли у меня это, а зачем мне вообще это, может, не нужно. И вот, чтобы преодолеть эти сомнения, да, важно работать с мотивацией, чтобы повысить уверенность в том, что я смогу, и в том, что это стоит того, как ограничить хотя бы или прекратить употребление. Второй пункт работы – это работа с управлением влечением, которое, да, часто бывает, желание, влечение, и как от него отвлекаться, привлечать внимание, как к нему наблюдаться, относиться с принятием осознанно, как бы, как также оспаривать идеи, которые вы поддерживаете. Типа, мне надо употребить, я не могу без этого жить, если не употреблю, это ужасно. Вот, то есть бросить вызов этим идеям тоже и научиться думать так, что окей, даже если у меня есть лечение, я могу это пережить, меня это не убьет, я могу с этим справиться. И третий пункт программы – это работа с эмоциями, потому что эмоции стыд, вина возникают по поводу употребления или тревога, гнев, они могут быть триггером для употребления. И управлять своими эмоциями с помощью изменения своего мышления – это то, что в Smart Recovery есть, и то, что я делаю. И четвертый пункт – это работа над построением сбалансированной, гармоничной жизни, то есть планирование приятных, полезных занятий, достижение целей для того, чтобы заполнить то место, которое занимал алкоголь, если...
И...
Да, в двух словах. И также при этом может потребоваться медицинская помощь, лекарства, если есть тяжелые симптомы отмены. Помимо личного консультирования психологического, важно именно посещение групп взаимопомощи или вот Smart Recovery, который использует когнитивно-поведенческий подход и мотивационные интервью, которые являются наиболее признанными и обоснованными сейчас для работы с зависимостями. Но на самом деле людям могут помочь не только эти подходы. Вот здесь, мне кажется, очень важный момент, что каждому помогает свое. И ваш человек сам нашел свою путь к выздоровлению. Некоторым люди сами выздоравливают, на самом деле. И
о, они... интересно. Ага.
Есть такое естественное выздоровление. Многие люди не обращаются никуда и бросают. Угу. И, конечно, они используют что-то похожее из поведенческих методов сами для себя или берут из каких-то других источников. Но и правда может помочь какое-то эклектическое консультирование там, или анонимные алкоголики, группы взаимопомощи, которые почти 100 лет существуют, которые там опираются на идею высшей силы и беспомощности. Угу. Это людям помогает. Это феноменально бывает, помогает людям. Это рекомендовано. То есть Smart Recovery групп не так много, и не все про них знают, а анонимных алкоголиков очень много групп, и больше возможность попасть на них. И для кого-то это ближе, понятнее, это работает. Просто важно, чтобы у человека была возможность выбрать. Он мог смотреть, я могу пойти на анонимные алкоголики, могу на Smart Recovery, могу там то сделать, это сделать.
Хорошо. Супер, спасибо, что сказал большое, об этом. Да. И что рассказал нам, прояснил всякие моменты, которые не были понятны.
И спасибо вам, что пригласили.
Класс. Я очень рада, что мы позвали Диму. Он все разложил по полочкам. Я теперь гораздо больше знаю про зависимость и про употребление алкоголя. И, в принципе, моя тревога, она стала меньше. Я теперь знаю, что делать, если я пойму, что у меня есть проблемы. И примерно понимаю, что делать, как остаться вот в этой зоне такого здорового принятия алкоголя.
Угу. И я... с тобой согласна в этом случае. Я еще думала о том, что мы как раз говорили, из-за чего, какие могут быть факторы уязвимости, почему мы попадаем вот в ту зону, где уже начинаются проблемы. И если не брать те, которыми мы не можем управлять, там, например, нашей генетикой, вот это вот все мы не можем управлять, то есть факторы, которыми мы можем управлять, например, нашей осведомленностью о том, какие риски есть у проблемы алкоголя. Мне очень прям понравилась метафора Димы про опасный спорт. Вообще-то мы много всяких штук делаем в жизни, просто надо понимать, какие последствия это может нести. Вот в случае алкоголя важно это тоже учитывать. И я, кстати, вспомнила, что у меня в социальных сетях я наблюдала пару людей, которые вели трекинг алкоголя. Есть такой сайт с чек-листами 365 дан. Вот, если ты слышала, Варя Веденеева его сделала. Да. И она начала вести этот трекинг. И потом я видела нескольких людей, они тоже повторили, еще писали свою обратную связь. И мне очень понравилось. Это вообще мое видение того, как употреблять, отражает, что в основном они все писали, что они замечали, они каждый раз, когда пили алкоголь, помечали это. А потом смотрели, а когда они реально хотели его пить? А когда они просто пили, потому интересно. Что... Потому что вот ты в той ситуации, когда все пьют, потому uh-huh. что, не знаю, ты устала, у тебя нет способа как-то uh-huh. с этим справиться другого, или какой-то приятной активности, или тебе кажется, что ты должен пить. Вот, кстати, Дима говорил, как происходит помощь, что uh-huh. часто это же для того, чтобы поменять свои убеждения про алкоголь. Ну вот, и просто с помощью наблюдения удалось сократить уровень употребления, потому что ты начал понимать и задаваться чаще вопросом, а хочу я этого uh-huh. или не хочу. Uh-huh. И вот мне очень нравится этот подход.
Да, это очень интересно. Кстати, я вот слышала тоже челлендж, например, «Сухой январь», где есть разные рекомендации. Например, моя коллега, да, я тоже сама участвовала в таких челленджах, когда месяц там человек не пьет, и он называется «Сухой январь» или «Сухой ноябрь», как хотите. И есть очень много рекомендаций, как, например, пробовать, ну, не пить, например, в компании, где все пьют. Uh-huh. И на самом деле, например, мой опыт показывает, что это достаточно просто, особенно когда ты заказываешь, например, какие-то коктейли, которые безалкогольные, напитки, которые, не знаю, там, яркие по цвету, которые, не знаю, на вкус, они немножко горчат, и, в принципе, ты не чувствуешь какой-то такой сильной потребности вместе со всеми пить, но зато ты участвуешь в общем веселье, и, в принципе, у тебя нет такого ощущения, что ты что-то пропускаешь.
Смешно, я сейчас начала смеяться, потому что в целом для меня работает пить из бокала воду. Я себя также очень богемно чувствую, что из бокала я пью воду, и мне в целом хорошо.
Кстати, да, я тоже иногда так делаю. Прикольно, особенно когда еще лед туда добавишь, так это вообще целый коктейль.
Это опять же говорит, какая у нас поведенческая зависимость все-таки легко от этих ритуалов формируется. В общем-то, мы это сделали выпуск, чтобы как раз-таки повысить осведомленность, потому что нам кажется важным об этом говорить и задумываться.
Да, особенно накануне январских праздников.
Да, и поэтому я хочу еще порекомендовать новую книжку, которая вышла, и мне очень понравилась. Ее написал Дэвид Натт, бывший главный нарколог Великобритании. Я в нашем интервью с Димой уже упоминала эту книгу. Книга называется «Пить или не пить? Новая наука об алкоголе и вашем здоровье». Я еще выложу потом ее в описании. В целом, она очень грамотно написана профессионалом, и он там прям по полочкам рассказывает и о минимальной безопасной дозе употребления, что это значит, и о том, как алкоголь влияет на нашу жизнь и так далее. Но самое классное, что она написана таким образом, что он не говорит «алкоголь зло» и так далее. Я, честно говоря, когда начинала ее, я ее в аудиоформате слушала, мне было так дискомфортно, потому что я не хотела слушать того, что мне сейчас скажут. Нет, нет, нельзя пить, будут, да, да. Потому что у меня не было такого плана. Мне скорее хотелось повысить осведомленность. И он меня сразу подкупил тем, что, кажется, в обедении он сказал о том, что я не буду этим заниматься. И вообще у нас с дочерью есть винный бар в центре Лондона. Я такая, так мы подружимся.
Интересно.
Да, ну то есть его посыл в этой книге точно такой же, чтобы вы узнали о том, что из себя представляет алкоголь, как он на нас влияет, и осознанно принимали решения, принимали риски взвешенно и употребляли именно в удовольствие, когда у нас алкоголь не становится просто способом совладать с чем-то или когда мы по привычке это делаем, хотя не хотим, а чтобы, если вам это нравилось, и вы могли это делать приятным времяпрепровождением, а не просто какой-то обыденной штукой, которая потом приводит к чему-то деструктивному.
Да, и как обычно, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки, пишите комментарии в Apple подкастах и берегите себя.
Хорошего вам дня, если вы нас слушаете днём, и до скорой встречи, пока-пока.
Пока.